Будни. Город был невелик. Несколько сотен новеньких коттеджей, вытянутых в четыре ровные параллельные улицы вдоль лощины между двумя грядами плоских голых холмов. Красное утреннее солнце неярко озаряло мокрый асфальт, пологие крыши, веселые деревца в палисадниках. За холмами в розоватой дымке виднелись огромные легкие сооружения, знакомые по кино и фотографиям, стартовые установки для межпланетных кораблей. Алексей Быков, запахнувшись в белый халат, стоял у огромного в пол стены окна, ждал, когда его вызовут к врачу, и глядел на улицу. Экипаж Хиуса прибыл в этот городок вчера вечером. В самолете Быков спал, но, вероятно, не отоспался и потому дремал и в машине по дороге с аэродрома. От вчерашних впечатлений о городе в памяти сохранились только залитая розовым вечерним солнцем улица, светлое многоэтажное здание гостиницы и слова дежурной по этажу. «Вот ваша комната, товарищ, устраивайтесь». В 7 часов его разбудил Дауги и сообщил, что всем приказано явиться на медосмотр и что от долгого сна бывают пролежни. Медицинский корпус примыкал к зданию гостиницы. Здесь межпланетникам велели снять всю одежду, накинуть халаты и ждать. За окном на улице было пустовато. Возле дома напротив застыл стремительный низкий автомобиль с серебряным оленем на радиаторе. Прошли двое в легких комбинезонах с огромными чертежными папками в руках. Тяжело прополз мощный полугусеничный электрокар с фургоном. В палисадник вышел парнишка лет 12, посмотрел на небо, свистнул в 3 пальца и, перескочив через ограду, побежал по улице, явно копируя стиль бега знаменитых чемпионов. Быков отошел от окна. Ермакова и Юрковского в комнате уже не было, их вызвали в кабинет врача. Остальные неторопливо раздевались, вешая одежду в изящные шкафчики с полупрозрачными створками. Алексей Петрович залюбовался Спицыным. У пилота было могучее поджарое тело гимнаста-профессионала. На широченных плечах под тонкой золотистой кожей перекатывались желваки мускулов. Дауги уже накинул халат и, ехидно улыбаясь, завязывал узлом рукава шелковой сорочки Юрковского, приговаривая: «Так, а теперь вот так». Покончив с этим полезным занятием, он весело хихикнул и подошел к Быкову. «Нравится город, Алексей?»
«Хороший город», — ответил Быков сдержанно. «А далеко ли ракетодром?»
«Там, за холмами. Видишь стартовые стрелы? Вот там и находится знаменитый 7-й полигон. Первый и пока единственный в мире специальный ракетодром для испытаний, стартов и посадок фотонных ракет. Здесь стартовало первое фотонное беспилотное устройство «Змей Горыныч». Здесь садились «Хиус-1» и «Хиус-2». Здесь, вероятно, сядут и «Хиус-3», и «Хиус-4», и «Хиус-5».
«Сядут или будут стартовать?»
«И стартовать будут. Но сначала сядут. Ведь их строят не на Земле».
«Ага». Быков вспомнил о внеземном литейном заводе на спутнике Вейда-де-Ю-И. Там, на высоте 5000 километров над землей, в условиях невесомости и почти идеального вакуума отливались исполинские корпуса сверхтяжелых ракет. 250 человек, ученых, инженеров, техников и рабочих, управляли солнечными печами, центробежными машинами, сложнейшей литейной автоматикой, превращая многотонные титановые и вольфрамовые болванки в корпуса межпланетных кораблей. Очевидно, там же рождались и хиусы.
«Крутиков и Спицын, пожалуйста», — раздался за спиной голос Ермакова.
Друзья обернулись. Крутиков бросил газету и вслед за Спицыным вошел к врачу, тщательно прикрыв за собой дверь.
7-й полигон — идеальное место», — с воодушевлением говорил Дауги. Лицо его было обращено к Быкову, но глаза косились в сторону Юрковского, уже распахнувшего свой шкафчик. «Вокруг сотни километров тундры, ни одного населенного пункта, ни одного человека. На севере — океан».
Юрковский взялся за сорочку.
«По прямой до побережья около 200 километров».
Долги вдруг прыснул, но тут же, спохватившись, торжественно провозгласил:
«И между городом и океаном распростерлись по тундре 5 миллионов гектаров нашего полигона».
Юрковский просунул голову через ворот и теперь стоял в напряженной позе с обвисшими рукавами, похожей на огородное чучело. Ермаков, уже одетый, прошел к врачу, аккуратно застегнув все пуговицы на халате. «Отсюда на юг идет железнодорожная ветка и шоссе», — громко продолжал Дауге. «Километрах в 400 около геофизической станции...» «Интересно», — спросил Юрковский задумчиво. «Какой кретин это сделал?» «Около станции, значит, она сворачивает и соединяется с северной Транссибирской магистралью у Якутска. Володя, как твое здоровье?»
«Благодарю вас», — сказал Юрковский, приближаясь. Сорочку он снял и теперь выразительно играл мускулами, глядя на Дауги из-под лобья. «Я совершенно здоров. Я приложу максимум усилий к тому, дружочек, чтобы о вас этого не сказал даже самый скверный ветеринар».
«Володя», — вскричал Дауги, — «это ошибка, это не я».
«А кто же?»
«Это он», — Дауги похлопал Быкова по волосатой груди. «Это, Володя, такой шутник».
Юрковский мельком глянул на Алексея и отвернулся. Быков, открывший был рот, чтобы принять участие в игре, только кашлянул и промолчал. Юрковский не принимает его в игру, это было ясно. Дауги тоже понял это, ему тоже стало неловко. В этот момент дверь открылась, и Ермаков позвал.
«Товарищи, ваша очередь».
Очень довольный таким оборотом дела, Быков поспешно прошел в кабинет. Сначала их осмотрел врач, жгучий брюнет с фантастическим носом. Дауги он отпустил, не сказав ни слова. Но, осматривая Быкова, ткнул пальцем в длинный рубец на его груди и спросил, что это.
«Авария», — лаконично ответил Быков.
«Давно?»
— не менее лаконично осведомился врач, поднимая нос.
6 лет.
«Последствия?»
«Без», — сказал инженер, демонстративно рассматривая докторову переносицу. Дауги тихонько хихикнул. Врач что-то записал в толстой книжке, на которой значилось «Медицинский дневник, номер 4024, Быков Алексей Петрович», и повел друзей в соседнюю комнату. Там они увидели большой матово-белый шкаф. Врач прицелился носом в Дауги и предложил ему войти в этот шкаф. Дверца шкафа бесшумно закрылась. Врач надавил несколько клавиш на пульте с правой стороны шкафа, и тотчас послышалось тихое гудение. На пульте загорелись, перемигиваясь, разноцветные лампочки, заколебались стрелки приборов. Это продолжалось минуты полторы, после чего аппарат звонко щелкнул и выбросил откуда-то белый листок, покрытый ровными строчками букв и цифр. Лампочки погасли, и доктор открыл дверцу. Дауги вылез спиной вперед, потирая плечо. Врач повернулся к Быкову и весело кивнул ему носом. «Вперед!» Алексей кашлянул и забрался в шкаф. Там было темно. Прохладные металлические обручи сомкнулись на его плечах и на поясе, прижали к чему-то теплому и мягкому, подняли, опустили. Вспыхнул красный свет, потом зеленоватый, потом что-то кольнуло в предплечье, и Быков почувствовал себя свободным. Дверь открылась. Врач, мурлыча себе под нос что-то легкомысленное, внимательно рассматривал листки, выброшенные шкафом. Это были формулы здоровья, полный отчет о состоянии организма, а также индивидуальный комплекс обязательных гимнастических упражнений и диетический рацион на период подготовки к старту. Пометив что-то в медицинских дневниках, врач передал листки Ермакову и сообщил, что такие осмотры будут проводиться еженедельно. Ермаков поблагодарил и вышел. «Что это за ящик?» — спросил Алексей Петрович у Дауги, одеваясь. «Инкубатор для взрослых? Электронный вариант шкатулки «Пандора»?»
«Кибердоктор. Электронная диагностическая машина», — сказал Дауги. «Все бы хорошо, но она делает уколы. Терпеть не могу уколов».
Они вошли в лифт и поднялись на 5-й этаж в столовую. Это был огромный пустоватый зал, залитый розовым светом северного солнца. Почти все столики были свободны. Завтрак либо уже кончился, либо еще не начинался. «Вон наши», — сказал Дауги. Экипаж Хьюса занял 2 сдвинутых столика у самого окна. За ними уже сидели оба пилота и Ермаков. Быков отметил, что у толстяка Крутикова несчастный вид. Гордость советской астронавтики сидела, сгорбившись над стаканом молока, крошила сухой хлеб и с невыразимой тоской поглядывала на тарелку Спицына. Черноволосый Богдан терзал дымящийся ломоть сочного бифштекса.
Как ни странно, но завтрак был подан уже по новым рационам. Быков с некоторым недоумением съел целый салатник душистой травки, очистил тарелку овсяной каши, умял два куска отличной ветчины и принялся за яблочный сок. Дауге было подано мясо. Иоганыч поднял вилку и нож и осведомился. «Что же сказал тебе врач, Михаил Антонович?» Крутиков покраснел и уткнулся в стакан. «А я знаю», — объявил подошедший Юрковский. «Он, наверное, долго и нежно держал Мишу за складку на животе и популярно объяснял, что чревоугодие никогда не было украшением межпланетника». Крутиков молча допил молоко и потянулся было к вазе со сдобным печеньем, но Ермаков негромко произнес «Угу», и штурман поспешно убрал руку. После завтрака Краюхин объявил, что приехал Усманов, один из конструкторов нового маяка. Усманову поручено обучить экипаж сборке и эксплуатации этого замечательного достижения технической мысли. «Даю на это 2 недели», — сказал Краюхин. «Затем каждый начнет работу по своей специальности». Первое занятие проходило в спортивном зале гостиницы. Рабочие в синих спецовках бесшумно внесли толстый шестигранный брус и несколько предметов, форма и материал которых лишь с трудом могли бы вызвать у несведущего человека ассоциации с какими-нибудь общеизвестными понятиями. Недоумение и любопытство были даже в глазах Богдана Спицына и Крутикова. Только Ермаков рассматривал неизвестную аппаратуру с обычным, холодно-равнодушным видом. Вошел Усманов. Высокий, скуластый человек в рабочем комбинезоне представился и сразу приступил к делу. Постепенно нахмуренные лица космонавтов прояснялись, посыпались вопросы, завязался оживленный разговор. Скоро к беседе подключился и Быков, знакомый в общих чертах, как и всякий инженер, с принципами радиолокации и радионаведения. Речь шла об устройстве, предназначенном для подачи направленных и очень мощных ультракоротковолновых импульсов определенной длины волны, способных пробить плотные пылевые облака и высокоионизированные области атмосферы. Длительность импульсов не превышает 10 микросекунд. В секунду подается до 100 импульсов. Специальные приспособления заставляют этот импульсный луч описывать спираль, оббегая за несколько секунд верхний сегмент небесной сферы от горизонта к зениту и снова к горизонту. Такое устройство обеспечит космическим кораблям ориентировку над незнакомой планетой, поверхность которой недоступна для визуального наблюдения и где обычные средства радиолокации бессильны из-за электрических возмущений и высокой ионизации. Маяки эти предполагается устанавливать на вершинах скал, недалеко от удобных для посадки площадок и других объектов, которые желательно отмечать ориентирами. В данном случае, в связи с главной задачей экспедиции, их надо будет установить возле первой посадочной площадки на Венере на границе Урановой Галконды. «А питание?» — спросил Юрковский. Усманов вытянул из портфеля сверток. «Селено-цериевые радиобатареи», — сказал он. «200 ячеек на квадратный сантиметр. Мы могли бы снабдить вас еще и нейтронными аккумуляторами, но я думаю, это лишнее. Они слишком громоздкие. Полупроводниковая радиобатарея гораздо портативнее. На Хиус погрузит 500 квадратных метров такой ткани, и вы просто разложите и укрепите ее возле маяков. Если почва у края Галконды будет давать на каждый квадратный сантиметр по 50-60 рентгенов в час, а по предварительным расчетам она будет давать много больше, мощность батареи достигнет 3000 киловатт. Для маяков это более чем достаточно». Быков недоверчиво ощупал тугую эластичную пленку, в полупрозрачной толще которой виднелись мутные зернышки. Принципы сборки и установки маяка оказались очень простыми. «Нет никакой необходимости разбирать основные агрегаты устройства», — говорил Усманов. «Это было бы даже нежелательно, Анатолий Борисович», — Ермаков кивнул. «Как видите, они опечатаны заводскими штампами. За их работу отвечает наша лаборатория, а остальное несложно. Подойдите поближе, товарищ, помогите. Вот так, спасибо». Все агрегаты нанизывались на шестигранный шест, как кольца в детской пирамидке, и скреплялись между собой немногими защелками и скользящими в пазах шпилями. Быков отметил про себя, что во всем устройстве не было ни одного винта, по крайней мере, снаружи. «Теперь в это гнездо вставляется кабель от радиобатареи. Маяк в таком виде может работать без присмотра десятки лет».
«Хороший маяк, простой», — сказал Крутиков, поглаживая выпуклую и сетчатую, словно гигантские стрекозиный глаз, макушку маяка.
«Какова его масса?»
«Всего 180 килограммов».
«Неплохо», — подтвердил Юрковский.
«Короче говоря, самое сложное — это установить маяк».
Для установки маяка предусматривались три способа. На твердой скалистой поверхности можно было воспользоваться огромной присоской на нижней части шеста. В более неустойчивой породе следовало пробурить скважину, в которую опускался шест. Скважину заливали пластраствором. Наконец, в том случае, если почва окажется сыпучей, в ней при помощи тока высокой частоты выплавляется шестигранная монолитная колонна, уходящая вглубь до 10 метров. Шест вплавляется в нее.
Пробные сборки и установки маяков были проведены за городом в тот же день. Быков с восхищением наблюдал, как направляемый ловкими руками Юрковского вибробур быстро высверлил в замшелой гранитной глыбе узкую глубокую скважину. Усманов объявил, что скважина превосходная, прямая и идеально отвесная. В нее вставили шест, залили омерзительно пахнущей жидкостью из баллона с манометром. Жидкость моментально затвердела.
«Ну-ка», — предложил Усманов.
Быков и Спицын переглянулись и взялись за шест. К ним присоединился Дауги, затем Крутиков. Но ни выдернуть его, ни согнуть не удалось.
«Вот видите», — гордо сказал Усманов. «А теперь займемся сборкой».
Солнце снова повисло над верхушками стартовых стрел на ракетодроме, когда экипаж Хиуса вернулся в гостиницу. «В ближайшие дни», — объявил Ермаков, — «каждый член экипажа должен научиться владеть вибробуром так же искусно, как наши геологи, и собирать и разбирать маяк с завязанными глазами. Этим мы и займемся».